Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Добрый вечер. Всех с прошедшими праздниками, кто Новый год отмечал, или если Рождество 25 декабря тоже с праздником, с наступающим всех, для кого этот день 7 января. В общем-то, в любом случае праздничная неделя продолжается. Добрый вечер. К сожалению, так случилось, что сегодня звонки ваши мы принимать не сможем, но будем говорить о людях. Место, которое очень хорошо видно из с Пятницкой 25, из окна, вот как раз Кадашевская слобода, прямо напротив Кремля, вот на дороге в Орду, скажем так, Большая Ордынка, это все вот Кадашевские переулки между Ордынкой и Третьяковской галереей. Сразу представляю вам своих гостей, потому что мне очень приятно вас видеть, честное слово, потому что действительно люди места, и вы сейчас поймете почему. Ну, я бы так сказал, народный историк. Подходит ведь, правда, Лидия Александровна Шестакова, ее тезка, Лидия тоже. Вот, жалко, вы далеко сидите, не могу между вами желание сесть и желание загадать. Вот, Лидия Александровна Григорьева, ее семья сколько уже, наверное, больше 100 лет?
Нет, ровно 100 лет прожила семья Григорьевых в Кадашах.
Ага, вот так. А кто такой Николай Григорьев, ваш предок, мы сейчас и будем сегодня говорить в том числе. И Елена Пшеничная, правильно
Пшеничникова.
Ведь? А, Пшеничникова, ну вот, вот.
Да ничего.
Ошибка сразу.
Да ничего страшного.
Ну да, это мне напоминает, помните, как говорит, да фамилия-то лошадиная у него, овсов в результате. Хорошо, спасибо, Елена. Письмо ваших предков. Вот мне Алида Александровна, вы принесли, забыла. Но у меня есть копия. Письмо оставленное, между прочим, найденное. Вы сейчас историю расскажете, чтобы было понятно, почему здесь Елена у нас. В день 12-летия службы пастырского служения 30 января 1921 года. И вот моим чадом духовным. Это письмо было найдено, листок на... Вы мне головой не кивайте, вы просто
Хорошо,
скажите.
Хорошо, сейчас расскажу. Это было в самом начале 90-х годов. Один дворник подметал улицу, мостовую Пятницкая, и в мусор не замел какой-то желтенький, ничего не значащий листочек. Принес домой. Показал соседке, девушке, которая тогда училась на богословских курсах при храме Николая Чудотворца в Кузнецах. А она читает и понимает, что это уникальный документ. Приносит это письмо отцу Александру.
Это к вам в Кадаши.
Сначала в Кузнецы, потому что только-только отца Александра Салтыкова назначили настоятелем храма Воскресения Христова в Кадашах.
А, вот оно.
И с того момента отец Александр, когда получил в руки это письмо, он говорит, это просто чудо, это как весточка от самого отца Николая Смирнова, который передает эстафету новому приходу.
Просто вы же историю своего предка тоже знаете. Говорят, он руководил прямо 5000-м хором на Красной площади. Вот об этом немножко, чтобы понятно было. А потом про сами Кадаши будем говорить.
Ну, в 5000 это, наверное, слишком много. Но то, что вот я слышала о своем прадеде, да, он действительно был хороший организатор. И он смог, да, он смог организовать у себя хор. Он сделал потрясающе, что звучит просто фантастично. Ему удалось... извлечь мужчин из трактиров. И он таким
так он
образом...
по трактирам и ходил, насколько я знаю.
Да, 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 он ходил, ну, не в трактире, в чайной, да, вот он в чайной молился о том, чтобы люди бросили пить. Ему удалось вытащить оттуда мужчин и обучить их хоровому пению. И это, конечно, фантастично. Вот. И это, я считаю, он сделал замечательное дело, потому что петь, ведь петь в хоре, конечно, петь хотелось бы каждому, но а этому нужно обучаться. И вот он собрал людей и обучал их пению. И самое главное, ему удалось это. Ему удалось сделать замечательный хор, который выступал на больших праздниках.
Но правильно ведь 5000? Мы же когда с вами было, фильм делали...
Было, Лен, было. Было, да? Да, есть такой факт, когда собрали собор на избрание патриарха, то отец Николай...
Это уже в 20-е годы, да?
Раньше.
Просто я думал про...
Патриарха-то выбирали раньше 20-го года. Это сразу накануне революции было.
А, да, да, да.
Вот, и тогда был сводный большой хор в Лавре. И он регентовал. Еще был один замечательный факт. Отец Николай регентовал тоже сводным хором на Красной площади в честь 300-летия царской семьи. Именно он был инициатором создания общества любителей пения в Москве. Объединилось несколько священников
вот
города Москвы. Правнучка
что услышала? Вот видите, как бывает.
Да, так получается, что моя бабушка рассказывала мне о благотворительности, о том, что мой прадед, он организовывал, а соседи ему вносили деньги, в том числе вот семья Григорьевых. Об этом рассказывала бабушка, как они давали ему деньги на благотворительность, на дом для сирот, для престарелых. А вот насчет хора почему-то я от бабушки, от своей не слышала.
Так и Кадашевский храм, он же тоже на деньги купечества построен.
Конечно, а раньше только
и сын,
так и строили.
Сын его Лонгин, это я помню, купец давал деньги на строительство.
Кондрат и Кондрат.
А, да, 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 да. Вот, это все самое последнее. Сейчас мы вернемся в Кадашах, к Кадашам, потому что в эти дни, вернее, не в эти дни, а вообще месяц, наверное, уже продолжались елки у вас, и новогодние, и рождественские. Но меня поразило, что детишки, когда вы мне дали 1,5 минуты с ними поговорить, вот, говорили исключительно о колядках и о том, что вот в новогоднюю ночь и в рождественскую все едят. Я говорю, ребят, такое ощущение, что вообще все это все едят. А у вас-то в семье, в ваш дом действительно 100 лет. Как вот праздники проходили? Сейчас мы вернемся к Кадашам. Что такое? Ну, праздники новогодние.
Вы имеете в виду дореволюционные праздники?
Ну, конечно, это, почему да, нет-то?
Ну, дореволюционные праздники, они были традиционно проходили в купеческих семьях. Сначала это были, значит, это ходила вся семья в церковь. Потом
Ну, жизнь-то вообще вокруг храма была.
Ну, жизнь. Да, вообще храмов было много, и каждый ходил в свой храм. Вот у Григорьевых приходской храм, это был в воскресенье в Кадашах. И, ну, потом дома, конечно, ставили огромную елку, под елку подарки, и для детей это всегда были сюрпризы. Все это готовилось заранее, и вдруг распахивались большие двери, и дети оказывались в этой волшебной комнате, где до потолка стояла елка, где сияли огни, и начинался праздник для детей. Это уже...
Ну, а у вас, когда вы в Кадашах жили, тоже ведь елки, наверное, были?
Ну, безусловно, конечно.
А то, главное, так на меня посмотрела, как будто я что-то о чем-то странном говорю. Ладно, возвратимся к Кадашам, но я просто почему вспомнил про детишек. Мне пришлось встретиться с ребятами, которые вот в эти дни здесь в Москве поют разные песни. Вот. И вот что из этого получилось.
Как-то раз мы с коллективом «Узоры» ездили в Карелию.
«Узоры» — это вы «Узоры», нет?
Нет. «Узоры» — это наши танцы.
А, вот оно что. Так, и что?
И так получилось, что поездка выпала в ночь Рождества. Мы решили покалядовать.
Да.
Мы, в общем, разукрасили друг другу лица.
Я представляю, хорошо, что не зубной пастой.
Нет, а аквагримом. Вот. И потом ходили каледовать. Нам давали кто-то конфеты, кто-то печенье.
По дворам, что ли, да?
Нет, по отелю.
А,
жили
вот
в отеле, да.
А кто-то нас прогонял. Вот, ну мы, нам очень понравилось.
А вы им песни пели на зло?
Ну вот мы ходили, каледовали, пели песни. Каледовать, получается, рассказывать стихи, петь песни. Мы ходили, пели песни. Нам давали сладости.
Ну какие песни? Хоть кусочек-то покажите.
Коляда, маляда, Пасхона борода, как у дедушки Ивана золотая борода.
Ух, дед.
Позолоченный усок ты забыла. Позолоченный усок, по рублю волосок, как у дедушки Ивана золотая борода.
В эту ночь гадали. Эту ночь.
Что про что? Они прогадали. Класс!
Добрые пожелания друг другу загадывали.
С Новым годом, с Рождеством. Раньше это было наоборот. Сначала Рождество, а потом Новый год. А теперь вот не так все. Про Рождество-то что знаете?
Чудо-картинка украсит нарядную елку, где словно в сказке сияет большая звезда. Где колыбель Христа, радость и красота, праздник Рождества.
Именно поверх времен.
Вот такая история. Они просто очень хорошую рождественскую песню, ребята, как вы слышали, исполнили. Кадаши-то с чего началось все? Это же ведь земля московского воевода, как, насколько я помню, Патрикеева.
Да, есть такой факт. Это была вотчина князя Патрикеева, который потом лишился всего, когда впал не в милость у Иоанна Грозного.
Но я даже, кстати говоря, нашел, что упомянуты кадаши как сельцо во времена Алексея Михайловича царя в 1504 году. Это вообще удивительный совершенно факт. Ну, так и есть. А вот церковь, которую мы отсюда видим из окна, она все-таки в воскресенье в кадашах строилась в конце 17 века, 1687-1695. Я подсмотрел. Вот.
Да, ну и если еще быть более точным, это третья по счету церковь.
А, внизу же одна стоит.
Нет. Самая первая была построена в XIV веке. Была небольшого размера деревянная.
Угу.
Потом второй храм. Уже в начале XVI века и конец XVI века, скорее всего, белокаменный, который стоял уже на месте...
Это московский стиль ведь.
Другой храм был.
Ну, я имею в виду, который сейчас.
Сейчас, да, да.
Я уже просто...
Московская барокко.
Да, я уже перескакивал.
Это был первый храм, который построили в этом стиле в Москве. Это не случайно, потому что Кадашевская слобода, она этим и отличалась. Необычностью и особенностью места и жителей. Дело в том, что кадаши были кремлевской слободой, дворцовой.
Нет-нет, все, пожалуйста, просто...
Здесь ткали полотно, скатерти льняные, исключительно на царский двор. Делали эту работу женщины. Мужчины занимались ремеслами и купечеством, торговлей.
Ну, это вообще...
Был закрытый район, многие хотели сюда попасть.
Да.
Кстати, интересный факт. Те палаты 17 века, которые сохранились в наших кадашевских переулках, в них жили простые жители. Только в кадашах, в других районах Москвы, бояре, царская знать.
И фабрика, кстати говоря, колбасная Григорьева была в этих переулках, и жили там тоже. Вы что-нибудь об этом знаете, о подробностях, нет? Или опять будем донимать Лидию Александровну?
Ну, вообще, ведь вот все дома в кадашах, которые вот вы видите сейчас, они все стоят на фундаментах 17 века строений.
Ну, это да, и перекрытие
поэтому
тоже.
Да, поэтому там вот всегда были эти каменные строения, по крайней мере, был этаж первый каменный, потом деревянный, такой стиль был постройки. И вот их дом тоже не исключение, и дома... по второму Кадашевскому переулку, где непосредственно фабрика располагалась, они тоже все стоят на фундаментах 17 века.
Вы о судьбе своего пра-пра...
Прапрадед.
Прапрадеда. Узнали уже, когда стали взрослые, или вы знали, что так все произошло в Угличе? Мы к этому вернемся во второй части программы. Как это было все?
Нет, ну, про Углич я, конечно, не знала, что это именно был Углич. И про судьбу его я тоже не знала, потому что это все как-то не было.
То есть не касались дома этого, да?
Ну, не то чтобы не касались, но как-то разговор именно о производстве, ну, такого не было. Я знала о семье, я знала о детях, я была знакома со многими родственниками, его внуками, потому что дедушка мой, это был внук Николая Григорьевича.
Конечно, дедушка-то как звали, не забыл?
Сергей Михайлович, нет, не забуду. Нет. И вот четыре поколения, включая меня, то есть мой прадед, сын Николая Григорьевича, Михаил, мой дедушка, мой папа и я, мы все родились в Кадашах. Причем вот двое из них, значит, Николая Григорьевича сын и мой дедушка, родились именно вот в этом доме, который сейчас стоит в Кадашах, дом 3.
Но, с другой стороны, может быть, сейчас уж, коли мы затронули с Лидией Александровной говорить, вы-то ведь совсем недавно узнали, уже в наше время, о судьбе Григорьева Николая.
Да, совершенно чудесным образом. Сначала мы удивлялись всем этим чудесным историям, которые происходят в Кадашах, но потом поняли, место такое.
Непросто.
Чудесное,
все.
Да. И знакомство это произошло в 2010 году. Когда москвичи, общественность, и мы, естественно, узнали, что к СНУСу готовятся уникальные городские купеческие усадьбы, которые окружают наш храм, в том числе и усадьба Николая Григорьевича. Естественно, молодежь и неравнодушные люди пришли защищать, делали просто мирные пикеты. И вот... Люди гуляют, москвичи, в теплые летние дни, спрашивают, интересуются, мы объясняем, что такое здесь происходит.
Это около стены, там же у вас стена эта противопожарная стоит.
Рядом со стеной. Ага. И вот подходит Лидия Александровна и спрашивает, а что такое? Что здесь происходит? Мы ей объясняем, вот защищаем дом, он исторический, в кирпичном стиле. И она с удивлением говорит... Так это же дом моего предка. И тут-то мы и познакомились, и все узнали, потому что на самом деле тогда события так развивались быстро, что мы не имели возможности пойти в архивы, поднять какие-то документы и узнать, кто же здесь жил, кто был хозяин. Вот благодаря Лидии Александровне мы все узнали.
Даже... Зато теперь икона, с... он же местный святой, и теперь икона на этой стене старинной.
Мы так были вдохновлены этой историей, которую нам рассказала Лидия Александровна. Поехали в Углич, на родину Николая Григорьевича, посетили храм, могила сохранилась его, о нем, конечно, очень много узнали.
Но у него 16 магазинов в Москве было. Он же мальчишкой сюда в Москву пришел из Углича.
Да, 16 лет.
Давайте историю-то расскажем, а потом, почему вдруг возникло Николая Григорьева имя.
Хорошо. Ну, может быть, тогда передам микрофон Лидии Александровне?
Она лучше меня такие глаза сделала. Нет, я имел в виду, сейчас вы поймете. Я имел в виду, да, вы об этом услышали уже, как говорится, в 2000-х годах. А тогда-то о предке, конечно, о колбасном производстве, об удивительном, поставщик его императорского двора. А я имею в виду, что... давайте с конца начнем. Он же погиб в Угличе. Его сослали ведь?
Ну, как выясняется, мы не можем утверждать, что сослали. Просто после того, как всю семью выгнали из дома, без...
Ну, сослали я, может быть, не точно выразился.
Но он уехал из Москвы, потому что здесь уже невозможно было жить. Он был лишен родного дома. Сыновья были посажены в тюрьму. Его земляки, работники фабрики тоже все разбрелись, разъехались, потому что началось такое страшное неустройство в жизни, что все опустело. Производство было закрыто, естественно, люди отсюда ушли. И надо было как-то жить. И тогда Николай Григорьевич, ну, как предполагают, видимо, родные все-таки о нем заботились, беспокоились о его самочувствии, о том, как он будет вообще жить дальше. Было принято решение, чтобы он уехал на родину. Что и было сделано.
А вот эта история с патрулями, с комсомольскими.
Да, и вот тут и началось. И в Москве не было покоя, и на родине тоже. Его преследовали, так как он был лишенец, его лишили всего и вся, а человеку 75 лет начинать и продолжать как-то новую жизнь, это очень трудно. Но близкие, знакомые, кто с уважением к нему относился, не оставили его в беде. Недалеко от села Сергиевское была найдена избушка на опушке леса, где он и поселился. Но власти его уже не оставляли, держали под своим контролем. И местным жителям запрещали носить ему еду. Сохранилась история, да, подлинная, когда его знакомые пришли с едой, чтобы хоть что-то принести, какую-то краюху хлеба и несколько картофелин. Комсомольцы выскочили из кустов и не дали передать эти продукты Николаю Григорьевичу.
Прямо новогодняя история, да, Елена?
Ой, ну, новогодние, а ну, как-то ассоциируются с рождественскими. Ну, они бывают, наоборот, светлые, а это черное, жуткое, страшное.
Ну, я не думал, что... Но мы же все-таки, с другой стороны, говорим о людях, к Даши, поэтому разные судьбы были. У вас же, наоборот, все было в семье. Как это все было?
Ну, в смысле, что значит наоборот? Мой прадед, я считаю, что ему повезло. Он умер своей смертью в 22-м году. Он исповедовал больного тифом и сам заразился тифом. Кстати, никто из его родных не заболел. И вот говорят, как, что когда он уже умер, и вот он лежал, и пришли на следующий день из ЧК его арестовывать. Но вот они его не достали.
Хорошо, мы после перерыва вернемся и начнем как раз с Николая Григорьева, потому что мне интересно, что и в Угличе говорят об этом. В прошлое воскресенье мы заканчивали первую половину эфира песней старинных дам, которые, вернее, песни из деревни Тимошкино. Мы снимали фильм в прошлом году в районе Шилова, это под Рязанью. Вот, и мимо купеческого дома ехали, и вдруг пение оттуда. Оказалось, это бывший купеческий магазин, и там старушки вышли, вот, и стали нам рассказывать про село, там все дома каменные, в общем, оказывается, свой завод кирпичный был, и так далее, и так далее. Просто любопытная была история, и они все бабульки, а у нас сейчас будет песня, которую я хотел вам просто, чтобы вы послушали, чтобы действительно не заканчивать на чем-то грустном. Да. И называется «Бабусень». Это так удивительно, но мы привыкли там бабка еще, бабуся, там все. А «Бабусень», оказывается. Но песня имеет прямое отношение к этим дням, я бы сказал. И наши гости мы продолжим через несколько минут после новостей. Две Лидии, Шестакова и Григорьева, и Елена
Пшеничникова.
Вот.
Бабусень у Ивана на дворе, бабусень стоит древо, бабусень на той древе, бабусень там орел сидит, бабусень ходит Ваня по двору, бабусень ружье нося, бабусень хочет орла застрелить, бабусень орел и говорит, бабусень, я стреляю, ты меня, бабусень, я тебе гожуся, бабусень, тебе сына женить, бабусень, ой, Васечку, бабусень, тебе дочери давать, бабусень, ой, Марьюшку,
дайте сало, чтоб душа на место стала.
Ходили Василий, ночи трубы золотые, а другие жестяные, куда конь хвостом, туда жито кустом, куда корова рогами, туда сено стогами, сколько полищек, столько теличек, сколько крючочков, столько бычочков. Здравствуй, хозяин с хозяйки, с Новым годом, с новым счастьем!
После новостей продолжим.
Именно поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Добрый вечер. Продолжается наш, я даже не знаю, посленовогодний, предрождественский или послерождественский эфир с пятницкой 25. Наши гости, две Лидии. Опять же, вот, может быть, повторюсь, но так хотелось желание загадать.
Между
двумя Лидиями. И Елена...
Пшеничникова.
А я специально, чтобы мне потом правильно сказать. Значит, мои дорогие, мы разговариваем сегодня о людях места, которое рядышком здесь, на берегу Москва-реки, Кедашевская Слобода. И мы начали историю, потому что к вашему предку сейчас вернемся, а мы начали про Николая Григорьева говорить, чтобы закончить, потому что Лидия должна все-таки свои ощущения рассказать и от тех мест в Угличе, где все кончилось. А вы хотели добавить, пока вот перерыв был, он же местный святой, как правильно это называется?
Местный чтимый.
Ага.
В 2000 году тогдашний митрополит Михей Ярославский дал благословение написать икону образа Николая Григорьевича и причислить его к лику местно чтимых святых.
Ну, это вот правильно так называется.
Да. И эту большую работу сделал замечательный человек, архимандрит Виктор.
Хорошо, спасибо. Это надо учесть. Что дома-то говорят о ваших предках?
Вы знаете, ну вот... Тут такая картина нарисовалась,
Лидия,
вроде это
все
так это, да, грустно и страшно, но на самом деле я считаю, что Николай Григорьевич прожил очень хорошую, светлую жизнь, он очень много успел сделать, причем он сам был начинателем этого дела, и, к сожалению большому, на нем оно и закончилось, но на самом деле его дела, вот как мы узнали, я собираю документы 30 лет уже, вот они каким-то образом все приходят и приходят. Я думаю, ну все уже, все из архива все забрали.
И вдруг раз опять и что-нибудь.
Да, и вдруг раз опять, и чудесным вот каким-то способом вдруг появляется что-то новое. И ну вот его жизнь, сама жизнь его, это светлый путь на самом деле. Он же начинал в Угличе подмастерьем в колбасной мастерской, и тоже кустарно это все еще было.
А потом стал через
поставщиком. А потом, придя в Москву в неполных 16 лет, сумел тут организовать, без денег, без всяких знакомств, без всего, просто придя вот в Москву, и... но имея за плечами вот эту науку углическую, которая ему очень помогла в жизни. Он же сам наблюдал за производством и сам
Правильно,
составлял
все через
рецепты.
Руки прошло,
да,
конечно.
Да, и все это так правильно сделал. Это было именно его дело. Вот он нашел свое дело. Это очень много значило в его судьбе. И у него вот была мечта, которая шла через всю его жизнь. Он хотел на своей родине построить храм. И он ее осуществил. Вот в 1911 году был освящен храм в селе Сергиевском, это 20 километров от Углича, это просто вот рядом в 5 километрах деревни, где он родился.
Ну, фамильный вклад, я бы сказала ведь.
Да, это его была мечтой, и он ее осуществил, так что ему много удалось в жизни. Нельзя сказать, что он был как бы вот несчастным человеком.
Нет, ну он мы же счастливым. Просто так получилось, разговор так построился,
в такое русло разговор попал, что да, вот не... эта вот тяжелая сторона его.
Испытание, да.
И еще правильно. Хочу сказать, что вот когда он пришел туда на родину, к себе, он не просто так, у него же там практически все работники на фабрике, это были его...
В Кадашах жили здесь, женились и так далее.
Да,
все,
и
да.
никогда он не забывал про свою эту малую родину. Подарки невестам на свадьбы не только здесь, в Москве, но и там, в своей родной деревне. Обозы с подарками на большие праздники шли из Москвы в Углич. Вы представляете, это сейчас доехать это просто, а тогда это была сложная дорога.
там почти что 300 километров.
Ну, я бы еще добавил, наверное, что, насколько я знаю, что его производство, вот это колбасное, да, и 16 магазинов, по нынешнему сеть практически, это же все было по последнему слову техники. Ну, той, но все равно ведь...
Да, он подходил очень серьезно ко всему. 19 лет он восстанавливал вот этот заброшенный колбасный завод, который он купил.
В Кадашах.
И в Кадашах, да, именно вот про это мы говорим. На протяжении 19 лет он оснащен был по последнему слову техники того времени, и поэтому он стал просто таким центральным производством колбасы, колбасной продукции, и... Да, был известен не только в России, но поставки были и за границу, поэтому...
Немцев потеснил, говорит молва.
Да, но вы представьте, что это все было накануне уже вот этих всех событий.
17-го
это уже 97-й год, всего-навсего-то, до 17-го года всего
1897-й, это на всякий случай.
Да, 1897-й. И поэтому, конечно, вот его расцвет пришелся. Ну, вот на самый это 1910-11 год, потому что в 2010 году был открыт торговый дом, и уже сыновья принимали участие в этом. Ну, то есть, если бы это еще продлилось еще немножко, это было бы настоящее вот это уже капиталистическое такое предприятие.
Вот из тех документов, которые вы 30 лет собираете, это вообще удивительно. Надо было с этого начать. Ну, это я виноват. Вот, потому что сразу хотелось обо всем рассказать. Вот. А какой документ вас больше всего поразил? И мы сейчас вернемся к истории самого храма в Кадашах.
Больше всего меня поразило, когда я вдруг вот среди всех этих огромного количества архивных каких-то документов, которые я просматривала, обнаружила подпись самого Николая Григорьевича Григорьева.
Каким образом?
Это как раз, когда была уже фабрика полностью оборудована, нужно было... были подготовлены документы, и он должен был поставить свою подпись на них. И там было написано «Московский купец Николай Григорьевич Григорьев, его рукой». И когда я этот документ первый
Господи,
раз
даже
увидела...
даже не верится, что такое возможно.
Да. Но еще такой маленький один момент, что многие купцы, они же вот выходцы из крестьян, и вот этот 861 год, когда этот вот вдруг такой был всплеск всего этого, много народу пришло в Москву, многие из них были просто неграмотные, и в ведомости или где-то, где надо было расписаться, просто крестик ставили, да, да, да. И тут я не знала. То есть вот у меня не было сведений.
Ну да, из 21 века вдруг
на тебе. И вдруг я узнала, что Николай Григорьевич, вот он, и грамотный к тому же, и умеет писать, и из такой, то есть пришел к нам из такой вот глухого места. Это же просто вот на этом... И вот мы там побывали вместе с Кадашевской... Не то, что с Лидией Александровной, а там была у нас такая очень
делегация
крупная... Очень крупная делегация, да. И посмотрели, что это такое за глушь. Даже сейчас, что это за глушь.
Да ладно, правда?
Да, 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 да. Там из Пошехони приходят медведи зимой. Вот архимандрит Виктор, про которого Лидия Александровна упоминала, значит, нам об этом говорил.
Так, теперь возвращаемся в Кадаши. Вот поднимаешься, когда на второй этаж, там же раньше лестница была, когда проект этот, я имею в виду...
Первоначальный.
Ну, там же лестница была с двух сторон.
Белокаменная большая лестница, дворцовая.
Ну да, это, наверное, как в Коломенском, там же в церковь с двух сторон прямо можно вот...
С улицы.
Да.
Ага. Да-да, и особенность этого храма, пока не разобрали эти лестницы, была такова, что на престольный праздник, а это была Пасха, можно было обойти верхний храм крестным ходом по крыше гульбища. Но сейчас эта возможность исчезла.
Ну,
после перестройки храма в течение некоторого времени. Но, тем не менее, есть на что любоваться.
Ну, о чем вы говорите? Там у вас такие фрески кругом, и самое главное, есть одна уникальная икона, которую, как говорится, и в Москве днем с огнем не сыщешь, Василия Блаженного. Просто на втором этаже, вот если будете в Кадашах, я просто к нашим слушателям обращаюсь, войдете, когда посмотрите справа там икона Василия Блаженного, ну, как говорится, прямо напротив.
Да, около окна, если в окно посмотреть, то мы видим собор Василия Блаженного. И рядом с окном в нашем храме его образ. Да, это так.
Ну, слушайте, похвастайтесь, там у вас литые чугунные полы, там, я не знаю...
Сейчас... 18 век.
Вот, а сейчас да. стали, ну, несколько лет назад стали расчищать своды нижнего храма, просто мы об этом почему-то не сказали, что в 812 году в этом храме в Нижнем была конюшня войск Наполеона. И вот
да,
после этого...
храм, конечно, пострадал, да, после нашествия, но восстановился...
Ну вот, стали же по новой, в 1843 году, насколько я помню, стали снова росписи делать. Эти вот то, что
да,
вы сейчас
росписи
скрываете.
Да, росписи 19 века. 17 век, к сожалению, утрачен.
Ну, жалко. Так, теперь...
Что же делать-то? Ну... Любуемся тем, что есть.
Ну да, теперь давайте все-таки... я вот чего сделаю, пока не забыл. Сейчас выставка, вот несколько дней назад я был в Андрониковом монастыре, да, в Спасо-Андрониковом, правильно, чтобы было. Вот, там работает, кто знает, а кто не знает от нас, сейчас узнает, что в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Так вот, там работает удивительная выставка, в общем, около 100 различных работ, там и иконы, и русские, и итальянские, и рукописные книги, и старообрядческие, там чего только нет, все посвящено, мне очень понравилась одна из надписей там над вратами, на... Ну, над вратами, ну, надпись такая, что «Человек, бойся того, что с тобой». Это дверь в жертвенник из Поволжья. Вот они выставили, ну, удивительная совершенно вещь, а выставка посвящена тому, что, вернее так, даже не что, а про то, где праведников ждет встреча с Богом. Вот вокруг этого разные действительно жанры, то, чего в повседневной жизни уже не встречается. И вот мне бы хотелось, что я включил микрофон, когда выставка эта проходила, она закончится только в конце января, называется «Другое измерение». Так вот, когда я пришел на эту выставку, я попросил прокомментировать то, что мы видим, ну, кусочек маленький, Светлану Липатову. Она куратор этой выставки, и вот она все это рассказала.
Это памятник середины 17 века, дверь в иконостас, то есть дверь, в которую священнослужители заходили, в алтарь с историей сотворения первых людей, Адама и Евы. Ну, в контексте выставки нам было важно показать эту историю, потому что человек стал смертным, когда был изгнан из рая.
Светлана, ну какая живопись!
Замечательная живопись с замечательными подробностями. Здесь фантастические животные, слоны, единороги, птицы. Но самое главное, что во все подробности... которая сопровождается надписями. Мы видим вот эту вот трагедию первых людей. Адама и Ева были изгнаны из рая. Вот внизу они изображены.
Сидят и плачут.
Да, рыдают у врат, уже в одеждах. И наверху над ними надпись, которая называется «Плач Адама». Это такой духовный стих.
Вы хотите сказать, что вы это разберете?
Да, да. Видите, надпись немного потерта, но в целом очень хорошо читается. Здесь написано «Плач». «Плакася, Адам, пред раем седя, раю мой раю, прекрасный мой раю, мне ради рай сотворен еси, и Евы быть ради затворен еси». То есть, ну, такое переваливание, конечно, ответственности здесь, но важна вот эта трагедия первых людей, которые стали смертными, которые покинули рай, и с этого экспоната мы начинаем нашу выставку.
О, вот здесь какая красота!
Да, это две великолепные иконы. Иконы не в смысле моленные образы, это назидательные иконы-притчи из собрания Государственной Третьяковской галереи. Их очень полезно разглядывать.
Свет, я бы сказал, что это живописные картины.
Ну, все-таки они выполнены. выполнены в технике иконной, и их очень полезно разглядывать в любое время. Знаете, рождественский ли пост или великий пост, всегда есть место размышления о смысле жизни.
Ну, милая моя, называется «Царь Птоломей познает щит». Тщету человеческой жизни.
Да, здесь рассказывается о том, что царь Птолемей Филадельф был очень мудрый, начитанный. Вот он изображен с книгами, перед ним глобус, различные приборы, да, и циркуль, то есть он изучает науки. Но посмотрите, в центре перед ним, в середине этого всего натюрморта, лежит глава, то есть череп в чаше. Для чего? Для того, чтобы, как здесь сказано, за бессмертного себя не почитать. То есть он задумывается о смысле жизни, к тому, что все эти науки, вся его ученость, они конечны, они закончатся. Его высокое положение, он царь.
Египетский.
Египетский, да. Он все-таки думает о том, ради чего он живет, о том, что жизнь конечна.
И самое главное, что соединение чего-то высокого, я имею в виду божественного, и вот нашей нынешней как бы жизни.
Нужна была какая-то такая, знаете, особая обстановка, потому что это поздний памятник, это уже конец 18 века, и иконописцы стремились максимально насытить свой рассказ деталями. Потому что потрясающая живопись, потрясающе много деталей. Посмотрите на второй парной иконе притчи, где тоже изображен, так сказать, в роскошных одеждах какой-то богатый юноша, за спиной которого стоит смерть. У него, посмотрите, что перед ним. Во-первых, стол роскошный, резной, с русалками.
Злато
написано. То есть он богат, он обеспечен. Здесь лежит скипетр, корона, а вот обратите внимание, здесь медали. Медали, ордена, то есть знаки признания его заслуг и подвигов на государственном уровне. Но, как мы понимаем, главной задачей создания этого произведения было как раз показать, что и при высоком социальном положении, при всех почестях и признании, человек должен думать о конечности своей жизни, о том, какие труды духовные он принесет.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен.
Ну, а мы возвращаемся. Все, самое время поговорить о предках ваших, Елена.
Ну, что я могу рассказать про своего прадеда?
Конечно, он, Лидия, рассказывала, понимаешь?
Я очень благодарна жителям Кадаши, вот не жителям Кадаши, а работникам Кадашевской слободы, в том числе Лидии Александровне.
А Лидия Александровна, между прочим, помалкивает, это из Народного музея, это есть такой. То есть вот сам музей, там я видел и документы, и остатки, кстати, по-моему, деталей иконостаса, у вас же тягловый был, то есть чтобы понятно
это
было.
Это одна из чудесных историй. Но это будет очень много времени, если все чудесные истории рассказывать. Ну, приходите к нам.
Елена, посмотрите, на вас взглянула, что давай, Лидия Александровна.
Да, конечно, конечно. Конечно.
Далекий 2009 год, август. Музей наш существует. Раздается звонок, и милый женский голос спрашивает. А вот я хочу к вам на экскурсию. Мне рассказали, что вас интересно. И хочу узнать о вашем иконостасе Верхнего храма. Ну, в ответ я говорю, вы знаете... Как ни старались перед войной спасти этот иконостас, а он уникальный. Его резали резчики оружейной палаты в очень сложной технике, даже для 17 века. Не сохранился этот иконостас, не спасли. Есть только фотография. А в ответ слышу, вы знаете, а он сохранился, а он не погиб. Выясняется, что в одном тайном месте Москвы, когда разобрали иконостас, удалось сохранить немного более 100 деталей этого иконостаса. И нам эти люди отдали, когда узнали, что храм действует, что здесь приход, более того, что здесь музей. И сейчас эти детали легендарного иконостаса в Кадашах. Но вернулись на родину.
Это как раз главное мне понравилось, да, Елен? Длинно будет. Это просто интересно. И там среди этих экспонатов как раз и письмо, которое было найдено на Пятницкой от 30 января 2021 года.
Это письмо самый первый экспонат нашего музея.
Серьезно?
Да.
Удивительно. Так история вашей семьи.
Ну, я продолжу ту мысль, которую я уже начала, что я очень благодарна тому, что жизнь моего прадеда, это как бы собирается по крупицам, потому что я росла, естественно, в советское время. Да, у моей бабушки на комоде стояла фотография ее отца, то есть отца Николая. И я только знала, что он священник. И тогда детям не надо было...
Не знала нигде ничего.
Нет, это я знала, да. Ну, как же, дело в том, что я родилась в Кадашах.
Господи, я слушайте, родилась... так прямо рядом с вами тут старина сама.
Я родилась в доме, который до революции вот купил мой прадед. И у меня была... Мы оттуда уехали, когда я училась в школе, но у меня сохранилась совершенно жуткая ностальгия по этому месту. И когда вот мы покинули это, ну, я все время об этом тосковала, меня туда тянуло, вот эта вот любовь к отечеству, к родному пепелищу, да, и от этого никуда не деться. И я еще немножко расскажу уже вот о своих ощущениях. И лет 10 назад меня преследовали сны. Как будто я иду, в свой дом захожу, я вижу, что он разрушен, что ну, он еще как бы цел стоит. И вот я иду, и вижу, что жители его покинули, и я плачу от счастья, что я снова в своем доме. И вот я просыпаюсь в слезах. И это у меня вот шло. Я думала, что, в чем дело? Что...
Тут и пошла в Кадаши.
Вот. А потом у меня даже появилась песня про свой дом. Я всегда была, я признаюсь, я была равнодушна к поэзии. Как-то, ну не мое это. А потом вдруг у меня появилась песни, вот своя, это моя.
Ну, кусочек, потому что мы сейчас к песне перейдем, наше время заканчивается как-то не быстро.
Мало.
Ну.
Что, можно спеть, да?
Ну, а почему нет-то, господи?
Я уже стихами. Потому что я пою обычно под гитару. Когда-то давно дом здесь старый стоял, дым над трубой серой птицы взлетал, гулко по крыше стучали дожди, ярко окошки светили в ночи. Осенью здесь закаты пылали, комнату золотом всю заполняли, дверцы в старинном буфете скрипели, тихо часы о вечности пили. Когда зимний день за окном угасал, сумрак в оконном стекле повисал, весело в печке поленья трещали, в зеркале алые блики плясали, а в зеркале этом феи жили, ночью чудесные сны навевали, что было, помнили, что будет, знали, но тайны они свои сохранили. А жизнь все идет, мелькают года, улицы, лица и города, но где б ни была я, какой судьбой, дом этот старый будет со мной.
Спасибо. Мы заканчиваем. Сейчас прозвучит удивительная совершенно песня в исполнении в ближайших праздников, кто отмечает их, записанная на Вламе. Дело в том, что когда-то, ну так уже сколько прошло, лет, наверное, 20, делегация Москвы во главе с патриархом Алексеем II отправилась на Влам на двух пароходах. Вот, а я работал на телевидении, и мы как раз все это снимали, и этот хор, и все, и удивительно. Еще раз всех с праздником, вам спасибо, что вы пришли, процветания вашим кадашам.
Спасибо.
Вот, так что возвращайтесь, спасибо. Возвращайтесь, возвращайтесь. До свидания.
Радуйся небесных войн, радуйся. радуйся, невесту, не невестная.
Имена поверх времен.